Глава 30. Шум с юга свидетельствовал о том, что Малькольм начал операцию по отвлечению внимания защитников замка, как они и планировали. Среди деревьев пряталось около 50 его последователей — мужчин, женщин, детей. С замка их не было видно, зато было слышно. По команде эти люди начали кричать, выть, вопить и бить в разные железяки, горшки и сковородки. Для таких бравых воинов, как Хорус и скандианцы, стало неприятным сюрпризом то, что звуки, производимые этими приспособлениями, очень походили на лязг мечей во время битвы, прославленной в стихах и песнях не одним поколением поэтов и музыкантов. Как бы то ни было, а доносящийся из южного леса шум привлек внимание защитников, по крайней мере, на несколько минут. На это Уилл с товарищами и рассчитывал. Люди на западной стене замка побежали к южной, чтобы разглядеть, что происходит вдали. «Идем!» — приказал Уилл. «Прямо сейчас!» Присев, он забрался под повозку. За ним последовали Хорус и 4 скандианца, занявшие свои места. Уилл быстро проверил, у всех ли закреплены щиты на спине, и подал знак «двигаться вперед». Скандианцы, радостные от того, что утомительное ожидание закончилось, довольно ухмылялись. «Вперед!» — крикнул Уилл, и скандианцы начали изо всех сил толкать повозку. У мощных скандианцев это получалось без труда. Так что двум орлуинцам оставалось только идти в передней части наклонной повозки, где расстояние до крыши было меньше всего. Было справедливо оставить больше всего места скандианцам, выполнявшим тяжелую работу. Повозка с лестницей на крыше поехала, сначала медленно, с трудом продвигаясь через густой подлесок. Скандианцы принялись слаженно толкать ее, отсчитывая ритм, и повозка ускорила ход, подпрыгивая на кочках. Она быстро приближалась к стене замка. Было ясно, что даже несмотря на устроенный Малькольмом кавардак, рано или поздно их заметят. С крепостной стены вдруг донесся пронзительный крик. Почти сразу же в крышу повозки вонзилась арбалетная стрела. За ней последовали еще 3. Потом, через долгий промежуток, выстрелы повторились. Похоже, на западной стене несли караул только 4 арбалетчика. Последовательность выстрелов повторялась через 20-30 секунд, то есть за то время, что необходимо для зарядки обычного арбалета. В этом и заключался главный недостаток этого в остальном неплохого оружия. Арбалет стрелял очень медленно по сравнению с луком. Умелый лучник, вроде Уилла, выхватывал стрелу из колчана и натягивал тетиву уже тогда, когда предыдущая стрела еще не успевала долететь до цели. У арбалета же в передней части имелась скоба. Сделав выстрел, стрелок опускал оружие, вставал ногой на скобу и, отклоняясь назад, натягивал плотную тетиву обеими руками до тех пор, пока она не входила в механизм заряжания. Только потом он вставлял другую стрелу, поднимал арбалет, прижимал приклад к плечу и стрелял. Уилл поморщился, когда последняя стрела попала в доску всего в нескольких сантиметрах над его головой. Затем он посмотрел в специально сделанное отверстие, достаточно большое для обзора, но слишком маленькое, чтобы в него можно было прицелиться из арбалета. «Еще несколько метров», — предупредил он скандианцев. Уиллу хотелось подойти к стене как можно ближе, чтобы во время ночного штурма Хорусу не пришлось долго бежать. Но чем ближе они подходили, тем большему риску подвергали скандианцев, ведь им еще предстояло отступать к лесу. Сейчас они прошли почти половину пути. Уилл ухватился за привязанную к левому колесу веревку и подождал, пока все идущие сделают еще 4 шага. Когда из колеса вылетел крепивший его к оси штырь, повозка проехала еще метр-другой, но потом колесо слетело с оси, и левый бок рухнул на землю. С крепостной стены послышались восторженные крики и злые насмешки. В остановившуюся повозку воткнулись еще 2 стрелы. «Это хорошо», — подумал Уилл. «Это значит, что заряжены только 2 арбалета». «Бегите!» — приказал он скандианцам. Повторять приказ им было не нужно. Они сами слышали, как в крышу ударили 2 стрелы и понимали, что это означает. Выбравшись из покосившейся повозки, скандианцы в рассыпную пустились со всех ног к лесу. Защитники замка завопили еще сильнее, насмехаясь над незадачливыми врагами, улепетывающими со всех ног, чтобы спасти свои жизни. В щит на спине одного из скандианцев угодила еще одна арбалетная стрела с такой силой, что едва не сшибла с ног воина. Уилл вознес тихую молитву, благодаря небеса за то, что среди защитников на стенах замка не было лучников с длинными или рекурсивными луками. Из арбалета было легче целиться и стрелять, чем из длинного лука, и воинам для того, чтобы им овладеть, требовалось гораздо меньше тренировок, чем рейнджерам, овладевавшим длинным луком. Освоить стрельбу из арбалета мог и обычный стражник. На обучение уходило лишь несколько недель, но расплатой за такую легкость были низкая скорость и небольшая дальность стрельбы. Когда четыре скандианца целыми и невредимыми скрылись среди деревьев, Уилл с облегчением вздохнул. Присев на сырую землю под повозкой, он сказал Хорасу: «Ну что ж, пока что все идет по плану. Ты тоже устраивайся поудобнее. Будем ждать темноты». Хорас, скрючившись в самом низком углу повозки, закатил глаза. — Это мое любимое занятие. — А ты взял с собой что-нибудь поесть? Ближе к вечеру стражники на стенах замка постепенно потеряли интерес к брошенной повозке. Услышав о странном транспортном средстве, Кэрон пришел его осмотреть. Нахмурившись и покачав головой, он заявил: — Это отвлекающий маневр. Понятно, что нападающие не пойдут на штурм всего лишь с одной лестницей. Чем больше Кэрон об этом думал, тем сильнее верил в свою правоту. Западная сторона, где лес подходил к замку ближе всего, казалась самым подходящим местом для штурма. И поскольку это было очевидно, то нападающие вряд ли бы выбрали ее. Вся эта затея с повозкой была отвлекающим маневром, причем не очень умным. Понятно же, что одной лестницей стену не взять. Любая осада всегда была игрой ума между нападающими и обороняющимися, во время которой на обманный ход одной стороны следовал обманный ход с другой и так далее. Интуиция подсказывала Кэрону, что странная повозка служит лишь для отвлечения внимания защитников замка. Чем больше Кэрон ждал следующего шага, тем сильнее укреплялся в мысли, что штурм начнется с юга или с востока, с самых дальних от западной стены точек. Но, скорее всего, с юга. Там враг уже проявил активность. Кэрон считал, что нападавшие попытаются выполнить еще несколько ложных атак, усыпляя бдительность обороняющихся, а затем перейдут в настоящую. Показав пальцем на склонившуюся на бок повозку метрах в 20 от стены, он сказал командующему западным отрядом сержанту: «Постарайтесь ее поджечь и не сводите глаз с деревьев, но я не думаю, что противник нападет с этой стороны». «Будьте готовы перебросить своих людей на южную сторону, если там потребуется подкрепление». Хорас беспокойно ерзал, стараясь найти удобное положение в тесной перевернутой повозке. Наблюдая за ним, Уилл неодобрительно покачал головой. «Сиди спокойнее. Будешь так прыгать, повозка перевернется». «Тебе-то хорошо», — пожаловался Хорас. «Тебя специально учили сидеть спокойно по несколько часов подряд. Даже если под одежду заберутся муравьи и перекусают тебя с ног до головы». «Если получается у меня, то получится и у тебя», — неодобрительно заметил Уилл и снова посмотрел в глазок, чтобы узнать, что происходит на крепостной стене. Один из защитников внимательно вглядывался в их сторону, а за ним из жаровни поднимался столб дыма. Уиллу это показалось странным. Конечно, было холодно, но не настолько же, чтобы разжигать огонь, как по ночам. — Что там? — спросил Хорас, которому было скучно, а потому хотелось поговорить. Уилл махнул рукой, призывая друга к молчанию. От стены замка их отделяло всего 20 метров, и их могли услышать. — Говори тише, — прошептал он, — если есть что сказать. Хорас снова закатил глаза и продолжил хриплым шепотом. — Тебе-то хорошо. «У тебя глазок!» Уилл снова окинул друга строгим взглядом.
Как я тебе сочувствую? Подумать только, всего искусали муравьи, и нет даже никакого отверстия поблизости, чтобы выглянуть наружу.
Да заткнись ты!
Хорос не мог придумать никакого остроумного ответа. Их перебранку остановил удар стрелы в крышу. Уилл нахмурился, размышляя, почему защитники замка тратят время и боеприпасы на покинутую повозку. Но через несколько секунд все стало ясно. Услышав удар, Хорос невольно пригнулся, но тут же выпрямился и принюхался.
«Пахнет дымом», — сказал он.
Уилл вытянул шею, чтобы еще раз посмотреть в глазок. Напротив них сгрудились наблюдатели. Один из них поднял арбалет, прицеливаясь.
«Сейчас еще выстрелят», — предупредил Уилл своего друга.
На них полетела стрела, оставляя за собой в воздухе дымный след. Через несколько секунд послышался удар о доски крыши. Запах гари стал сильнее. Уилл даже разглядел через глазок язычок пламени.
— Они стреляют огненными стрелами, — сообщил он спокойно. — Пытаются поджечь повозку.
— Фу! — Хорос дернулся и стукнулся головой о каркас повозки. — Нам лучше выбираться отсюда.
— Спокойнее, — осадил его Уилл. — Поэтому я и приказал пропитать доски водой, прежде чем выдвигаться.
Хорос опустился на землю. На его лице отображалось сомнение. Он вспомнил, как за 10 минут до выхода из-под деревьев скандианцы поливали повозку талой водой.
«Кроме того, ты когда-нибудь пытался поджечь что-нибудь деревянное, кидая на это горящую палку?» — продолжил Уилл. «Скорее всего, этот предмет немного обгорит сверху, но скоро огонь погаснет».
«Скорее всего?» — переспросил Хорос.
«И какова же именно вероятность?»
Уилл спокойно посмотрел на друга.
«Хорос, ты что, хочешь выпрыгнуть наружу под стрелы? Помахать рукой тем, кто находится на крепостной стене?»
Хорос суетливо заерзал, понимая, что поспешил с реакцией.
«Ну, конечно же, нет. Но я уж точно не хочу оказаться под горящей повозкой».
«Повозка не загорится, поверь мне», — успокоил друга Уилл.
Увидев, что его слова не оказали никакого воздействия на Хороса, рейнджер продолжил.
«И даже если она загорится, у нас будет предостаточно времени, чтобы выбраться из-под нее. Нет смысла убегать прямо сейчас. Так мы выдадим себя, и нам останется только сидеть под деревьями и жалеть о том, что мы так поступили».
«Ну, наверное, ты прав», — протянул Хорос немного успокоенной логикой Уилла и тем фактом, что запах дыма больше не усиливался.
Он прислонил руку к доскам под тем местом, куда попала одна из стрел. Дерево здесь не казалось на ощупь теплее, чем в других местах. В следующие несколько минут в повозку попали еще 2 горящие стрелы, но, как и 2 первые, они быстро сгорели, оставив после себя только следы ожогов. Увидев, что у них ничего не получается, защитники замка оставили свои попытки. Наступал вечер. Бледное зимнее солнце опустилось за деревья. Хорос плотнее укутался в свой плащ. Сидеть без движения несколько часов подряд было холодно.
— Который час? — спросил он.
— Примерно на 5 минут позднее, чем тогда, когда ты спрашивал в последний раз, — усмехнулся Уилл. — Ты начинаешь походить на Гундера с его постоянным вопросом. Мы уже пришли.
— Ничего не могу с собой поделать, — проворчал Хорос. — Не люблю сидеть без дела.
— Попробуй сочинять стихи, — саркастически предложил Уилл, мечтая, чтобы его друг наконец-то замолчал.
— Какие стихи? — ухватился Хорос за идею.
— Например, лимерики, — процедил Уилл сквозь зубы. — Как раз тебе по силам.
— А, ну да, хорошая идея.
Лицо Хороса просветлело.
— Хоть чем-то можно отвлечься от скуки.
Молодой рыцарь нахмурился и возвел глаза к небу в поисках вдохновения. Несколько минут он безмолвно шевелил губами, затем сильнее свел брови.
— Мне нечем их записывать, — пробормотал он.
Уилл, уже успев задремать, от этих слов вздрогнул.
— Что? — сердито выпалил он. — Что записать? — Лимерик, — отозвался Хорос. — Если я его не запишу, то, скорее всего, забуду.
— Ты уже что-то сочинил? — не поверил Уилл.
— Ну, сочинил. — Первую строчку, — улыбнулся Хорос. — Сочинять лимерики оказывается труднее, чем можно было бы подумать. — Стоял замок с названием Макинда, — продекламировал он и добавил. — Вот это первая строчка. — Ты что, не сможешь ее запомнить? — удивился Уилл.
— Ну, смогу, — буркнул Хорас. — Но когда их будет 3-4, запоминать станет труднее. Может, мне стоит читать их тебе, а ты будешь запоминать?
— Лучше не надо, — отрезал Уилл.
— Ну, как хочешь, — пожал плечами Хорас. — Если ты не хочешь помочь... — Не хочу, —
Уилл был непреклонен. Хорас заметил, что ответы друга становятся все короче и короче.
— Ну, ладно, —
сказал он сердито и снова зашевелил губами. Он то шептал что-то про себя, то замолкал, закрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Так продолжалось 5 минут, и чем сильнее Уилл старался не обращать внимания на эти гримасы Хораса, тем труднее ему становилось сдерживаться. В какой-то момент молодой рыцарь заметил на себе взгляд своего друга.
— Можешь придумать рифму к слову «Макинда»? — спросил он.